Доброе утро, дорогие друзья! В прямом эфире вы смотрите программу «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. Начинается новый день, 6 февраля. Сегодня праздник блаженной Ксении Петербургской. Любимая народом святая родилась в первой половине 18 столетия, и ее жизнь поначалу складывалась, как и судьбы многих благородных девушек того времени. Ксения Григорьевна вышла замуж за придворного певчего Андрея Федоровича Петрова. Жила с супругом, достигшим чина полковника, в Санкт-Петербурге, в доме, находившемся в начале улицы, которая сейчас носит название «Лахтинская». Совершенно неожиданно в 26 лет Ксения Григорьевна стала вдовой. В день похорон мужа она надела его одежду и всем говорила, что умер не Андрей Федорович, а умерла его супруга Ксения. Молодая вдова приняла на себя подвиг и родство ради спасения души супруга, ушедшего в мир иной внезапно, без покаяния. Ксения Григорьевна раздала все, что имела, и целыми днями бродила по Петербургу, подвергаясь нападкам и насмешкам, а ночью молилась в поле. К тому времени относится и начало строительства новой каменной церкви на Смоленском кладбище города на Неве. Блаженная Ксения тайно помогала строителям, ночами носила кирпичи наверх и складывала на лесах. Здесь же, на Смоленском кладбище, она была похоронена. Над ее могилой возвели маленькую часовню. И с тех пор по узким тропкам некрополя множество паломников идет к матушке Ксении, небесной покровительнице города на Неве.
Не все, как Ксения, блаженны. Не все молитвами жены прощенья влагой орошенны, огнем служения выжжены. Дар Божий любящие жены, узнавшие поражены, что с естеством их прокаженным чудесности сопряжены. Заряжены они старанием, усердием заражены, готовкой, стиркой, слез стиранием мужья, сыны окружены. Они немолкнущая совесть, советница о доброте, неисчерпаемая повесть, повестка к вечной красоте. Я помню чудное мгновенье, уверен, помните все вы, возвышенное вдохновенье, неподчинение головы. Я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать, носительницы женской доли, похожие на благодать. Но если женщина споткнется, запустит дьявола в себя, то нестерпимое начнется, на части счастья раздробя. На все души ее таланты начнут скупать небытие. Любви бесценные бриллианты зарядят в блудности ружье. Всех добрых жен молю усердно спасать всех искаженных жен. Премудро, нежно, милосердно, чтоб без помощниц был лишен. Чтоб дети и стихи рождались, шарфы, торты, сады, стада. Чтоб покаянием ограждались народы, страны, города.
Народное почитание блаженной Ксении началось задолго до ее канонизации. Она обладала даром прозорливости и помогала многим людям, указав им верный путь или исцелив молитвой от тяжелой болезни. Чудеса продолжаются и теперь. Правда, иногда может показаться, что наши современники относятся к святой как к исполнительнице желаний. Но все-таки, помня ее житие, вряд ли кто-то решается обратиться к подвижнице с легкомысленной просьбой, потому что блаженная Ксения помогает тем, кто действительно нуждается в помощи, и делает это не сама по себе, а благодатью Христовой, если есть на то воля Божия. Так что желание желанием, конечно, рознь. Давайте желать побольше доброго друг другу, как в песне Светланы Копыловой.
Я желаю всем на свете, чтобы живы были дети, чтобы в каждом сердце милость поселилась, чтобы мир был в каждом доме, чтоб добро всегда нам помнить, и любовь, чтоб в наших жилах не остыла. Пожелания зеркальны, а слова материальны. На рассвете улыбаться на рассвете. свете и всегда идти с охотой на работу. И за то, что путь нелегок, благодарными быть Богу, чтобы в скорби и печали не роптали. Пожелания зеркальны, а слова материальны. Пожелания зеркальны, а слова материальны. Желаю всем на свете оградить себя от сплетен, чтобы не было пустого даже слова, чтобы родину как маму мы считали лучшей самой и за друга в идеале умирали. Пожелания зеркальны,
так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Эту евангельскую заповедь напомнила мне песня. Совет не делать другим того, чего не желаешь себе, появился тысячелетия назад. Мы встречаем его и у античных философов, и в Ветхом Завете. В книге Левит говорится: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И тут может возникнуть вопрос, почему при этом в Ветхом Завете так много жестокости? Читая книгу «Эсфир», я не переставала сомневаться, действительно ли в моих руках Священное Писание. Ведь Бог – это прежде всего любовь, а здесь защита еврейского народа обернулась тем, что иудеи сами жестоко уничтожили множество людей. Или же вспоминая историю Юдифи, которая обезглавила спящего Алаферна, вождя ассирийского войска, его собственным мечом, можно как удивляться решительности этой женщины, так и содрогнуться от ее действий. Вопрос о жестокости Ветхого Завета был поднят и на встречу протоиерея Андрея Ткачева с красноярцами. Давайте послушаем ответ батюшки.
Читая Ветхий Завет, исход евреев из Египта в землю обетованную, евреи завоевывали землю, уничтожая живущих на этих землях даже женщин и детей. Как же заповедь Божией любви ко всем? Хороший вопрос. Нам надо погрузиться с вами немножко в историю этого вопроса. Евреи получили приказание от Господа Бога изгнать, беспощадно изгнать всех жителей земли филистимской. Палестина, это слово филистимляне, пелештим, Палестина, эти гергесеи, евусеи, там, евеи, ферезеи и так далее. Значит, изгонял Господь этих людей рукой евреев за мерзости, которые они творили. Так и было сказано, что люди эти, живущие здесь, гнусны. У них было ритуальное скотоложство, ритуальная содомия, у них были различные жертвоприношения гнусные, вплоть до детских и так далее. То есть они, жизнь их, практическая жизнь, была отвратительна. И Господь Бог гневался на них за это и говорил евреям: выгоняйте их, и я буду с вами. А землю эту, которую где они жили, забирайте себе, вселяйтесь в дома, которые вы не строили, пейте воду из колодцев, которые вы не высекали, ешьте виноград с виноградника, который вы не садили. А мерзости, которые делали эти народы, не делайте их. Потому что если вы будете делать эти мерзости, я и вас выгоню. И так и получилось впоследствии. Евреи научились всяким мерзостям у народов, окружавших их и частично остававшихся на этой земле. Поэтому смертному этому прещению, этим смертным карам этим подвергались не какие-нибудь ангелы невинные, а подвергались люди, в общем-то, где-то тождественные состоянию Содома и Гоморры. То есть люди, которые вы сами бы схватились за автомат, если бы пожили между ними полдня. Ну, так оно бывает, потому что, допустим, когда испанцы приехали в Латинскую Америку, они приехали туда проповедовать Евангелие. На этих каравеллах они рисовали крест на флаг, на парусах, и с крестом сходили на землю и пытались выучить языки местных туземцев и принести им благую весть об Иисусе Христе. Это была главная миссия испанских колонизаторов. Но когда они познакомились близко с тем, какая жизнь у этих людей, живущих там, они взялись за голову. Например, у ацтеков было регулярное жертвоприношение в честь солнца. Они считали, что солнце – это живой бог, который питается красной водой, то есть кровью. И нужно лить кровь человеческую, чтобы солнце вдыхало испаряющуюся человеческую кровь, этим питалось. И они на этих своих пирамидах, этих ступенчатых, резали, как баранов, значит, регулярно на праздниках своих сотни людей, там, пленных, там, пойманных в битвах и так далее. У них были такие жуткие праздники, такие жуткие церемониалы и обряды, связанные с кровью, развратом и прочим-прочим, что испанцы пришли в ужас и начали их уничтожать. Они просто из панического ужаса стали их уничтожать. Поэтому это все гораздо сложнее, чем кажется. Те древние цивилизации, которые, к счастью, исчезли, они были невыносимо отвратительны. То есть мы даже представить не можем, что такое цивилизация Содома. Или что такое цивилизация филистимлян, там, или что такое карфагенская цивилизация, например, там, Тир, Сидон, там, это что-то невообразимо гнусное. То есть все гнусности мира, собранные вместе, дали бы только 5% от той гнусности, которая была там. Поэтому, читая Библию, вы имеете в виду, что нужно погрузиться именно в историческую атмосферу происходящего, а не просто смотреть на нее глазами евангельского всепрощения. Евангелие возвещено еще не было, заповеди о любви к врагам. Не было заповеди о милосердии, была заповедь овладеть землей и не повторять всего того, что делали эти люди. Это была другая жизнь, с другими условиями. Причем евреи плохо исполнили эту заповедь. Они не выгнали все народы, которые там жили. Они пожалели их, но не пожалели не потому, что у них было доброе сердце, а потому, что они просто не выполнили Божью заповедь. И Господь сказал: «Теперь я сделаю эти народы для вас петлей и сетью». Теперь они научат вас всему тому, что делают они, и вы научитесь это делать, и уже теперь я вас буду за это наказывать. Так, это очень драматическая история. В ней нет ничего... То есть евангельскими глазами на Ветхий Завет смотреть не надо. У нас-то глаза евангельские. То мы привыкли там к доброте, к простоте, к милосердию, по крайней мере, на уровне декларации. И мы ищем в истории всего этого. А в истории там мясо сплошное. Там такое мясо и кровь, кровь и мясо. А да, она такая и есть, эта история. Что ты с ней сделаешь?
Дорогие друзья, наша утренняя четверть часа в прямом эфире подошла к концу. Но мы с вами сегодня еще увидимся.